Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем читать книгу пророка Аввакума. Продолжаем читать дальше вторую главу, которая заканчивается словами органическими, заканчивающими вот это обличение утопающему во зле человечеству. «Что за польза, — говорит в 18 стихе пророк Аввакум, — что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя? Хотя воятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение. Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом Его». Мы говорили в прошлый раз о том, что любая гордыня есть противопоставление вере. Вера надеется на Бога и ждет блага жизни и щедрости от Него. Гордыня – это всякий раз, когда человек надеется на себя, на то, что у него есть, или на своего идола. И вот здесь, как бы продолжая обличать эту самонадеянность или надменность человека, пророк Аввакум говорит и об идолах. Если до этого он обличал надежду человека на богатство, то здесь на идола. И ясно говорит о том, что идол есть ложь, и буквально называет его лжеучителем. То, что он учит лжи, а отец лжи, как известно, дьявол. Поэтому лжеучитель – это фактически слуга дьявола. Он ведет к смерти, потому что он свидетельствует о лжи. И кроме того, в этом идоле нет жизни. А как можно надеяться на того, в ком нет жизни? Человек умирает. Человек умирает физически. Человек умирает духовно. Его физическое умирание естественно в том смысле, что мы к этому привыкли. И никто сильно не акцентирует на этом внимание. Нам кажется естественным эта противоестественность. А умирание духовно никто не чувствует, никто не замечает, как разрушает его страсть. Но разве что человек, дошедший до ручки и в своем стремлении, скажем, к алкоголю, действительно, натурально убивает себя, и это делается очевидно, в конце концов, даже для него. Человек, не умеющий остановить свою развращенность, тоже может достичь, не всегда, но иногда достичь состояния, когда его плоть начинает распадаться, и плоды его развращенной жизни становятся очевидны даже и для него. Но это исключительный случай, когда люди не без промысла Божьего вкушают смертные плоды своей грешной жизни. А в целом, люди не замечают, как разрушает их страсть, как разрушает их желчность, раздражительность, зависть, как разрушает их неправда, воровство, прелюбодеяние. Большинство людей этого не замечает. И, тем не менее, на самом-то деле это разрушение человека. Он лишен жизни. Только человек, живущий, знает, что такое нежизнь. Человек неживущий не знает, что такое жизнь. Если человек родился в пещере, и никогда из нее не выходил, он думает, что весь мир и есть пещера. Нерожденный младенец, еще не вышедший из чрева матери, наверное, думает, что вся жизнь и есть такая, если бы он мог думать и сознавать. Человек, родившийся в лесу, никогда ничего не видевший, не слышавший, думает, что весь мир такой, какой его окружает. И только человек, познавший нечто другое, могущий сравнить, он понимает, какая жизнь по-настоящему. Поэтому на самом деле, что такое жизнь и что такое смерть, знают только люди, вкусившие жизнь, которая в Боге. И вот люди, вкусившие эту жизнь, прикоснувшиеся к этой жизни, почувствующие жизнь внутри себя, они и говорят, что все люди, не прикоснувшиеся к жизни, они живут смертью. Они каждый день преданы смерти и вкушают смерть. И вот свидетельствует Священное Писание нам, что в сущности мы умираем. Мы смертны, мы пребываем в смерти. Мы не просто смертные, потому что однажды умрем. Мы пребываем в тени смертной. Мы пребываем во тьме фактически. И к нам пришел свет, Христос. Нам явился свет, и кто обратился к этому свету и поверил, что этот свет, у того вдруг открываются очи, и он понимает, что правда есть свет, а есть тьма. Раньше он пребывал во тьме, а теперь видит. Раньше он пребывал в смерти, а теперь дышит. Он ожил. И вот проблема-то как раз в том, что практически все люди неверующие, они пребывают во тьме и смерти, но этого не чувствуют, пока не коснется их рука жизни, пока не увидят они свет Божий, который просвещает всех, пока не вкусят духа жизни в таинстве крещения, они не могут познать, что на самом деле пребывали в смерти. И вот если человек действительно пребывает в смерти, то значит, единственное, что может его оживить, это прикосновение к жизни. Человеком может оживить только жизнь. Ну как, скажем, грустного человека, печального человека, может только изменить прикосновение радости, не веселья, а радости. Когда к нему прикасается радость, печаль его оживить не может. Человек, который испытывает трагедию, который переживает горе, воспрянуть к жизни может, только получив заряд жизни и радости, только то, что внесет в себе жизнь и радость. А идол не имеет ни жизни, ни радости. Он мертвый, он мертвее человека. Потому что он никогда, в отличие от человека, не жил и никогда, в отличие от человека, жить не может и не будет, а человек на него надеется. Какая же это ложь и безумие, но человеку так просто удобнее. И он, сделав идола по образу своему и по подобию, фактически, сделав нечто из мира того, что может объять его взор, человек полагает его в основание своей жизни и рано или поздно уподобляется ему, становится мертвым и безжизненным. Нет, он живет, он еще существует, но в нем уже нет жизни. Человек предал себя истукану, он умер. И развивающиеся в нем страсти и есть свидетельство его смерти, о чем и свидетельствуют в истории человечества все языческие народы. Во второй главе есть интересные слова, 15-16 стих. «Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей, и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. ты присытился стыдом вместо славы. Пей же и ты, и показывай срамоту. Обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою. Горе, говорит Господь тому, кто подает ближнему своему питье с примесью злобы и делает его пьяным. Горе тому, кто спаивает. Горе тому, кто под каким угодно предлогом, как бы ни казался благовидным этот предлог, подает ближнему своему вот это самое напиток, чтобы его опьянить. Слово Божие говорит, что всякий, кто подносит вот этот опьяняющий напиток с целью, чтобы увидеть ближнего своего пьяным, на самом деле этот напиток, неважно, вино это, или водка, или коньяк, неважно, сколько в этом градусов и сколько это стоит, но если он хочет видеть ближнего своего пьяным и посмеяться вместе с ним, посмеявшись над ним, то этот напиток срастворен злобой человеческой. То есть это не просто чаша, это чаша злобы, чаша насыщенной злобы. Человек не всегда понимает, почему он простирает другому чашу с опьяняющим напитком. Он не всегда это понимает. Не надо думать, что в церкви будто бы всегда был такой обычай. Вино, конечно, употребляли всегда, но при этом столько, сколько в церкви употребляли вино, столько же всегда знали этому и меру. Не было желания опьянить ни себя, ни других. Тут подчеркивается, не сам по себе напиток опьяняющий виноват, а то, что преподносится он другому именно с тем, чтобы увидеть его опьяненным, чтобы увидеть его пьяным, чтобы действительно, посмеявшись вместе, в то же время посмеяться над ним. По существу своему, человек с такой целью, преподносящий чашу с опьяняющим напитком ближнему своему, он уподобляется лукавому, употребляется змию, который однажды запнул наших прародителей в раю, потому что он хочет через некий соблазн порадоваться греху другого, порадоваться недостоинству другого, сказать им: «Вот и ты такой же, как я, вот и ты не сохранил своей целомудренности, своего достоинства, своей неприступности, и ты опустился до такого же состояния, как я. Радуйся, давай пойдем еще ниже. Это так здорово падать, это так весело, потому что чем меньше остается барьеров в твоей совести и в твоем сознании, тем веселее жизнь, тем разгульнее, тем больше дозволено, тем через большее можно переступить. А это так весело, когда ты опьяняешься этой свободой в том, что вдруг понимаешь, что все можно. Не это ли является скрытым механизмом, который приводит человека к опьянению, маленькое утешение вседозволенностью? Что мне все можно, пьяному ведь и море по колено. Я все могу, я через все могу переступить. Важно вот почувствовать, что человек может это сделать, просто пережить хотя бы в собственном сознании: могу, имею право. Раньше я боялся, стеснялся, стыдился, потому что у меня была совесть, потому что у меня был здравый смысл, потому что у меня были заповеди в сознании, читанные или не читанные, а просто в сердце моем лежащие. Я все это сломал и скомпал, я могу, меня ничего не ограничивает. Вот это упоение свободой, безотчетной свободой, То есть я никому не должен отчитываться за то, что я делаю. Вот не это ли состояние, не переживание этого состояния толкает человека в объятия опьянения? Он хочет хоть на миг забыться в этой мнимой безнаказанности и мнимой собственной свободе. Конечно, потом приходит стыд поначалу, и с этим стыдом надо что-то сделать. Самый простой способ – это снова пережить состояние опьянения. И человек фактически действительно поступает так же, как и наркоман. Он пытается вызвать состояние, вот вернуться к этому состоянию свободной, вседозволенной безнаказанности, что он может, что ничего не стыдно, нет никаких запретов, не мучает совесть, и не надо ни за что, ни перед кем отвечать. Расплата, конечно, наступает очень быстро, но тут все очень индивидуально, все очень по-разному, и человек может вполне некоторое время балансировать и не становиться сразу не то что разрушенным человеком, сломанным, исковерканным, а даже вполне казаться сам себе успешным, думать, что он сам ситуацию контролирует и вполне собой владеет, и ничего страшного в том, что он делает, нет. Но здесь речь идет не о том, кто пьет, а о том, кто ищет и жаждет, кого бы еще вергнуть в это состояние. И если мы рассмотрим духовный механизм этого явления, мы увидим, может быть, с ужасом, ведь это действительно почти что как сатана в раю. Предложить обманчивую свободу обожения, как говорят богослужебные книги, предложить обманчивую свободу, на, выпей, и ты ощутишь прилив сил, ты ощутишь храбрость, у тебя сломаются барьеры, ты сможешь, на, вкуси. И человека, а когда мы видим, что человек покоряется этой нашей воле, то, конечно, у нас радость, мы смогли его соблазнить. Он такой же, как и мы. Все такие же, как и мы. Все одинаковые. Падение и есть естественное состояние человека. И радость от этого подлинно радость бесовская. Но интересно, это мы прочитали синодальный перевод книги пророка Аввакума. Церковнославянский текст, который является, в отличие от синодального, переводом с греческого текста Священного Писания, с Септуагинты, с перевода 70, он предлагает несколько иной, не принципиально, но несколько иной перевод этих слов. «Горе тому, кто напояет друга своего развращением мутным». Не просто тем, что опьяняет, а вообще всяким мутным развращением. То есть желание не просто напоить, а вообще всяким способом своего друга увлечь в грех, в падение, в расслабленность, порадоваться, утешиться хотя бы тому, что не я один лежу в грязи, но и другой тоже. Вдвоем-то лежать интереснее. Один лежишь в грязи, в падении, тоска, все люди как люди, а я мучаюсь, а я страдаю, а мне одиноко, что я один такой плохой. Это же очень стыдно, это же очень унизительно думать, что только я один такой плохой. А когда соблазнил чем-нибудь ближнего своего, вверг его в грех, посмотрел вместе фильм, который смотреть нельзя, прочитал книгу, которую запрещают, вступил в секту, которую все не любят, сделал нечто из ряда вон выходящее вместе с другим, и чувствуешь, нет, я не один. А раз я не один, то не так уже и страшно одинок, а в принципе, скорее всего, наверное, все такие просто стесняются и стыдятся об этом сказать. Вот этим злобой, с желанием зла другому человеку пронизано желание увлечь в свое падение и других людей. Всякий раз, соблазняя другого, мы как бы распространяем, тиражируем, в кавычках сказать, миссионерствуем собственное падение. Мы проповедуем царство греха, мы вовлекаем в грех других людей. Как Слово Божье посылает на проповедь с тем, чтобы привлечь к святости и чистоте людей, так князь греха через тех, кто стали ему рабами, принуждает и побуждает их распространять и тиражировать свое зло, вовлекая в падение все больших и больших людей. И они не могут жить. Вот можно было бы сказать, ну что вот люди, которые выбрали грех, ну жили бы в своем грехе, никто же их не трогает? Нет. Природа греха такова, что она хочет распространиться. Они хотят сказать о своем грехе и вовлечь в него как можно больше людей. Грех также имеет миссионерский пафос, хотя это слово и неприемлемо к этому движению, но не хотят также распространиться, и для них это есть способ существования. Они хотят распространить, увлечь в зло. Эта тенденция привлекла сатану в рай, чтобы увлечь в падение человека. И с тех пор все, кто становится через грех рабом его, он их принуждает тиражировать зло и увлекать и привлекать к нему, чтобы не чувствовать отчуждения, чтобы порадоваться единению с другим в противостоянии истине. Ведь и сатана не один согрешил, а увлек с собой ангелов, чтобы не быть одиноким перед истиной. Толпа – вот выражение греха. Люди собираются в толпу, надо собрать толпу, собрать кодлу, собрать вот этих людей, которые одержимы одним духом, одной страстью, одним падением, повязаны одним грехом, одной кровью, одной нечистотой. Человеку грешному тяжело сознавать собственное одиночество. Ему надо во что бы то ни стало почувствовать вокруг себя толпу, тогда он становится сильным и наглым, обретает силу и требует все больших и больших жертв себе, чтобы все больше и больше людей увлекались в это пленение греха. А Христос стоит один. Перед ним это один из излюбленных сюжетов Северного Возрождения и очень хороших, надо сказать, сюжетов. Христос среди не то что толпы, а вот именно, наверное, правильно сказать, кодлы. Христос среди рож, харей, рыл. Христос, окруженный тьмой масок, чудищ, гримас нечеловеческих, а именно псевдочеловеческих. Но он стоит один, и лицо его, как сказано у Исаии, как кремень, он не боится в одиночестве стоять перед злом. И никто не боялся. Не боялся стоять Георгий Победоносец или святая мученица Екатерина. Не боялся одиночества перед лицом бесов Антоний Великий или Серафим Саровский. Даже если бы они одни остались на всей земле, они бы не затрепетали и не испугались. Они говорят о своей вере, но у них нет жгучего желания, чтобы их было много. Христианство не в силе, христианство в правде, как сказал однажды именно на эту тему, по этому поводу известный русский святой. Христианство даже тогда, когда один человек стоит пред лицом мира, не испугается и не затрепещет. Но только так можно привлечь не к себе, а к Богу людей. И привлекая к Богу, на самом деле их присутствие рядом здесь не обязательно. Духом мы чувствуем, что мы не одни, потому что мы с Богом. А кто с Богом, тот не один. И вся церковь рядом с ним, даже если он в этот момент никого и не видит. Ну и заключая вторую главу, скажем о том, с чего она начинается. Как бы вот неожиданно вернемся к началу. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Бог во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Это речь Бога. Но речь-то Бога звучит не с неба. Речь Бога звучит в самом пророке. Она внутри него. Дух Святый говорит из глубин человека. Как в послании к Галатам напишет апостол Павел: «Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче!»» Это не голоса, о которых, может быть, кто-нибудь слышал и знает. Это глас Божий из самых недр, из глубин Духа человеческого исходящий. И это совершенно меняет наше представление о пророках. Все, что они говорят и все, что они видят, исходит из недр их самих. Это Бог в них говорящий. Но для них нет никакого сомнения в том, что это имеет божественный источник. Но вот этот голос Бога, звучащий в человеке, вот источник недр откровений Божьих. Не то, что вне человека, а то, что изнутри человека исходит, потому что Дух проникает все, и глубины Божьи, и глубины сердца человеческого. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.